Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Прорыв из духовного разочарования» или «Прорыв из духовной резигнации». Сегодня четвертая часть этой темы. В третьей части мы закончили на книге «Исход», глава 4, стихи с 1 по 5, где Моисей ведет диалог с Господом Иисусом в отношении вывода Израиля из Египта. И в этом тексте мы снова видим жезл, а именно в руках Моисея. А вы знаете, какую мощную власть дал Господь Иисус Моисею через этот жезл, как он ударом по воде Черного моря разделил воды, как ударом жезла по скале Моисей извлек из нее потоки воды и так далее. Жезл и посох являются оснащением пастырем, пастуха овец. В книге «Добрый пастырь» толкование на Псалм 22, которое имеется на нашем сайте, я подробно объяснил смысл жезла и посоха в руках пастыря овец. А Моисей 40 лет служил у Иофора пастухом овец, поэтому он имел при себе этот пастушеский жезл как единственное оснащение. 40 лет назад Моисей резигнировал в своем собственном оснащении, а теперь Господь Иисус повелевает ему: «Брось его на землю». Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея. Что Господь Иисус желает Моисею этим сказать? В твоем собственном оснащении, в твоей собственной способности и возможности находятся или содержатся искушение и грех. Что ты по природе приносишь с собой, то все помечено грехом. Змея мы встречаем в книге Бытия, глава 3. Искуситель представился Еве в образе змея, что является прообразом злого. Природные дары и природное оснащение человека, как они есть, непригодны для служения Господу Иисусу. Господь говорит Моисею: «Брось этот жезл от себя». При этом открылось, что было в этом жезле. Но теперь следует новое повеление Господа Иисуса в стихе 4. «Простри руку твою и возьми его за хвост». Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. Тот же самый жезл, который превратился в змея, снова стал пригодным инструментом, пастушеским жезлом в руке Моисея. Что должен делать Моисей? Согласно повелению Господа Иисуса, Моисей должен взять в руки это оснащение, эту Божью власть. Если Моисей, а также любое дитя Божие, использует оснащение Господа Иисуса согласно его повелениям, тогда это оснащение будет пригодным и полезным оснащением. И то, что Бог дал нам по природе, наши способности, наше образование и все, что мы получили как дары, Бог использует в нашем служении для Бога. Это не безразлично, применяем ли мы полученные по природе от Бога дары в служении для Иисуса, или мы их будем презирать. Мы должны эти дары применять, но по повелению Господа Иисуса, при подчинении Его повелению. Тогда наши природные дары, которые мы получили от Бога, станут пригодным оснащением. Тогда это будет действительно нашим оснащением, но не искушением. Переходим к третьему этапу восстановления и прорыва из плена резигнации. Читаю из книги «Исход» в главе 4, стихи 6 и 7. «Еще сказал ему Господь: положи руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху. вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал: «Положи опять руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой же, как тело его. Рука Моисея — это была та рука, которая 40 лет назад совершила убийство. Когда Моисей вынул свою руку из пазухи, то рука его побелела от проказы, как снег. Проказа символизирует в Библии грех. Грех, совершенный Моисеем 40 лет назад, все еще пристает к его рукам. Это ясно, что грешными руками невозможно служить Богу. Руки, покрытые проказой, непригодны для служения Богу. Моисей вынужден был еще раз положить свою руку, покрытую проказой, за пазуху. А когда он ее снова вытащил, то она опять стала такой же, как тело его, стала чистой и здоровой. И чему Господь Иисус желает научить этим Моисея? Моисей возложил на себя вину в том, что убил египтянина. Из-за этой вины Моисей вынужден был убежать в пустыню, потерял свою карьеру при дворе фараона, потерял также свою карьеру среди Божьего народа Израиля. В своей жизни он потерял право на что-либо. Он буквально стоит теперь между двумя стульями. То, что Моисей мог иметь при египетском дворе, он потерял, но и не стал освободителем Израиля. В течение 40 лет он пребывал беженцем в пустыне. Это значит, что в свои лучшие годы, как мужчина, он пас овец. Вину, которая на нем лежала, он вытеснил из своего сознания на протяжении этих 40 лет. Ведь мы же не можем постоянно ходить с виной, которая нас давит. С этой виной должно что-то произойти. Большинство людей, которых мучает их вина, стараются вытеснить эту вину из своего сознания. В народе говорят по этому поводу: «Время лечит» или «Время – лучший врач». Люди стремятся забыть свою вину. В земле Мадиамской Моисей женился, имел свою семью, имел свое стадо овец. Он находился далеко от той страны, в которой вина вошла в его жизнь. Если мы пытаемся забыть нашу вину, вытеснить ее из нашего сознания, она, тем не менее, не уходит из нашей жизни, хотя мы можем вытеснить ее из сознания, но она возвращается в подсознание и возбуждает в нашем подсознании помеху. Эта помеха может проявляться различным образом. Есть такие люди, у которых из-за вытесненной вины возникает язва желудка. У некоторых других на основании вытесненной вины возникают совершенно неопределимые боли, которые с точки зрения медицины невозможно обосновать. Часто встречаются случаи, что на основании вытесненной вины люди заболевают психической болезнью. Вытесненная вина действует на подсознание людей, где она вызывает помехи, которые, в свою очередь, воздействуют на всего человека. Они воздействуют на дух, на душу и на все тело. Вытесненная вина разрушает нашу жизнь, она отравляет нашу жизнь, она делает нас больными. В жизни Моисея этот пункт не был решен. Спустя 40 лет Господь Иисус берется за этот пункт. С этой рукой Моисея, которая совершила убийство, нужно принять меры, нужно действовать. «Положи руку твою к себе в пазуху». Когда Моисей снова вытащил свою руку из пазухи, то она была бела, как снег. Обратимся по этому поводу к первому посланию Иоанна, глава 1, стих 7. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». И что же с Моисеем дальше произошло? Он встретился с Господом Иисусом у горящего тернового куста. Божий свет осветил жизнь Моисея, поэтому его рука открылась в Божьем свете, как нечистая рука. Она открылась, пораженная проказой. Она открылась в проказе, как Бог ее видел. В Божьем свете наши грехи открываются такими, какие они в действительности есть. Исцеление возможно только в Божьем свете. Поэтому, если мы хотим вырваться из плена резигнации, то первый шаг мы видим в том, чтобы позволить Господу Иисусу осветить нас Божьим светом. При этом мы не должны оставаться только на откровении наших грехов. Но как мы прочитали в первом послании Иоанна, глава 1, стих 7, «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, а теперь самое главное, очищает нас от всякого греха». Когда рука Моисея открылась в Божьем свете, как нечистая, как грешная рука, последовало второе повеление Господа Иисуса Моисею. «Еще сказал, положи опять руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху. А когда Моисей снова вытащил свою руку из пазухи, то она была чистой и здоровой, и вот она опять стала такой же, как тело его. Моисей должен был действовать в соответствии с повелением Господа Иисуса. А куда должны мы идти с нашей виной, которая открылась в Божьем свете? Со всякой виной мы должны идти в духе на Голгофу, к кресту Иисуса. Если Божий свет мог осветить нашу жизнь, то следующий путь должен нас вести к Голгофе. Там Иисус заплатил за нашу вину. Практически на этот путь указал нам, детям Божьим, ученик Иисуса Иоанн, в первом послании Иоанна в главе 1, стихи 1 и 2. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши». В этом тексте Иоанн обращается к детям Божьим, которые через него уверовали и покаялись, поэтому они стали его духовными детьми. Иоанн знал, конечно, что верующие и после покаяния грешат. Новое творение в человеке, рожденное при покаянии от нетленного Божьего семени, не может грешить, как и сам Бог. Но наша плоть, в которой при покаянии ничего не меняется, продолжает грешить и после покаяния, потому что в ней находится тайна беззакония сатаны. Иоанн знал, что его духовные дети грешат, поэтому он указывает им на Иисуса Христа, праведника, который является умилостивлением за наши грехи. Это значит, если мы заметили, что мы, будучи уже детьми Божьими, сознательно или несознательно согрешили, то должны обратиться к Иисусу и просить, чтобы Он и эти грехи нам простил. Но вы должны знать, что за все грехи, которые мы совершаем после покаяния, Иисус также заплатил на Голгофе своей кровью. Только мы должны с этими грехами приходить к Иисусу и просить за них прощения. А если за нашу вину заплачено и просим за нее прощения, тогда эта вина больше не существует. если под нашим долговым обязательством стоит подпись кредитора или заимодавца, тогда вина не подлежит больше уплате. Мы больше не должны за нее платить. Мы имеем квитанцию об уплате. Вина погашена. Мы больше ничего не должны. Тогда в нашей жизни наступает разгрузка или освобождение. Тогда в нашей жизни приходит это великое слово, которое в жизни Мартина Лютера играло такую великую роль. Тогда приходит оправдание. И кто мы тогда такие, если получим оправдание? Тогда мы становимся праведными. А этот факт разгружает и исцеляет также наше подсознание. Сознание того, что мы теперь перед Богом праведны, разгружает наше подсознание во всех областях нашей жизни, в духе, душе и плоти. Не в том, конечно, что мы совершили какие-то дела, чтобы стать праведными. Этого мы не можем достичь, как читаем в послании Ефесянам, глава 2, стих 9. «Не отдел, чтобы никто не хвалился». Но оправдание мы получаем согласно сообщению ниже следующих мест Писания. В послании Римлянам, глава 3, стихи 24 и 28 читаем. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Стих 28. «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Послание Римлянам, глава 5, стих 9. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Итак, оправдание мы получаем на основании того факта, что Господь Иисус своей кровью заплатил за нашу вину. Поэтому через веру в Его кровь нам засчитывается Его праведность. В результате этого между нами и Богом не существует больше никаких помех. Когда Моисей во второй раз вытащил свою руку из пазухи, то она опять стала такой же, как тело его. Таким образом, он был оправдан. В трех этапах Господь Иисус помог Моисею, вытащил его из резигнации. Первый этап – путем связывания с Богом. Это значит, ты не можешь, но я буду с тобой. Второй этап – путем подчинения Божьему водительству. Использовать не самоуправление для оснащения, но подчиняться Божьему водительству. Третий этап – путем разгрузки сознания. Три шага, три этапа для прорыва из резигнации мы видим в связывании с Богом, подчинении Божьему водительству и в разгрузке сознания. Но Моисей это понял не так быстро. Он все еще продолжал переговоры с Господом. Он все еще надеялся каким-то образом отделаться от ответственного задания Бога. Дискуссия закончилась возражением Моисея. «Господи, пошли другого, кого можешь послать?» Исход, глава 4, стих 13. Затем в стихе 14 дальше читаем. «И возгорелся гнев Господень на Моисея». В этом пункте мы видим, какими вескими и серьезными могут быть резигнации, какими опасными они могут быть для нашей духовной жизни. Но гнев Господень не просто возгорелся на Моисея, он сильно возгорелся. Поэтому в стихах с 14 по 18 он вынужден подробно изложить Моисею, как он должен себя дальше вести. Читаю этот текст. Исход, глава 4, стихи с 14 по 18. «И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал, «Разве нет у тебя Аарона, брата, левитянина? Я знаю, что он может говорить. И вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его и буду учить вас, что вам делать, и будет говорить он вместо тебя к народу. И так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога, и жезл сей возьми в руку твою, им ты будешь творить знамения, и пошел Моисей». В чем мы видим в этом тексте решающий момент? В том, что Моисей вдруг очнулся и вырвался из резигнации. А решающим пунктом этого изменения было повеление Бога, как мы читаем в начале стиха 15. «Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его». Повеление Бога мы видим также в стихе 12. «Итак, пойди». Следовательно, прорыв из плена резигнации возможен на основании повеления Бога. Эту истину мы можем видеть не только в лице Моисея и пророка Илии, но и в других местах Писания. Илия лежит под можжевеловым кустом и желает умереть. Он говорит в Третьей книге Царств, глава 19, стих 4, «А сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе». И сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Господь Иисус укрепляет его сначала хлебом и водой, а затем говорит ему, «Пойди до горы Божьей, до горы Харива». Илия идет к горе Харив 40 дней и 40 ночей. Но и у горы Харива он все еще остается в своей резигнации. В пещере этой горы он все еще продолжает жаловаться и оплакивать свою судьбу. «Остался я один из пророков, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И здесь Господь Иисус повелевает Илии в Третьей книге Царств в главе 19, стихи 15 и 16. «И сказал ему Господь, пойди обратно своею дорогою через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаилов царя над Сирией, а Иуя, сына Намессина, помажь в царя над Израилем, Елисея же, сына Сафатова из Авел-Мехолы, помажь в пророка вместо себя». Три конкретных задания дает Господь Иисус Илии, которые вырвали его из резигнации. Теперь Илия имеет снова задание, которое он должен выполнить. Он снова может идти вперед. В этих трех этапах в жизни Моисея мы видим, как Господь Иисус приводит под Божью волю в порядок нашу жизнь. Затем следует повеление Господа Иисуса, и Моисей вырывается из плена резигнации. Он дальше идет под водительством Господа, который идет с ним. И Илия, после того, как Господь Иисус с ним поговорил, идет и выполняет его задание. Но если мы застреваем в резигнации, то должны себя спросить, как выглядит наше положение перед Господом Иисусом? Как выглядит наше общение с Ним? Находимся ли мы еще в послании Римлянам, глава 7, где мы все можем сами? Тогда мы начнем резигнировать, ибо в этом случае резигнация является средством воспитания. И до тех пор, пока мы не познаем, что одни мы ничего не можем, сделали мы до этого момента собственную власть нашим оснащением и сделали негативные опыты, или же оснащение, которое Бог нам дал, мы поставили под Его водительство? И как обстоит дело с виной в нашей жизни? Навели ли мы с помощью Господа Иисуса в нашей жизни порядок? Или же мы обременены еще такими вещами, которые мы тащим в нашей жизни с собой, как свинцовый груз на ногах? Если вопрос нашего положения перед Богом упорядочен, тогда мы должны себя спросить, как обстоит дело с заданием Бога? Слышали ли мы до сегодняшнего дня вообще о задании Бога? Или мы были настолько заняты, что постоянно проходили мимо этого сообщения в Слове Божьем? Ясное и упорядоченное положение нашей жизни перед Богом и наше слушание Божьего задания выводят нас из резигнации. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.